утро» на радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда», на часах 8:05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем доброго утра. Ну, добрались мы, друзья, до пятницы. Сегодня 29 апреля, впереди долгие выходные, а несколько дней майские праздники. Но все же сегодня день рабочий, поэтому мы, как обычно, в строю и ближайший час проведем вместе с вами. Как мы его проведем, расскажу в самом начале выпуска. Итак, с 1 января изменился порядок предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ. А в чем эти изменения заключаются, узнаем в 8:15. В студии появится заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Лариса Ануфриева. У нее все расспросим. Ну и, кстати, представители ресурсоснабжающих организаций подтверждают, что стало в разы больше обращений от потребителей, которые не могут разобраться, почему им стали компенсировать значительно меньшую сумму. А все тонкости, подводные камни обсудим с нашим гостем в 8:15. Ну, еще одна тема сегодня к нам, у нас к обсуждению – благотворительность как альтернатива кредитам и субсидиям. В Иркутской области работает фонд поддержки сельхозпроизводства. Как и чем помогает фермерам, узнаем в 8:45. Вот такие темы сегодня у нас в ближайший час. Ну и, конечно, по традиции сервисную информацию вам дадим. И сейчас узнаем, что у нас творится за окном.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Сейчас, по данным сервиса «Гисметео», за окном плюс 7 градусов. Возможно, что пойдет небольшой дождик. Ну и в течение дня также осадки синоптики не исключают. А днем, правда, будет достаточно тепло, плюс 14, поэтому можно будет прогуляться. Вечером температура опустится до плюс 10, но зато уже дождя не ожидается, будет ясно. А вот такая погода. Ну а что же на дорогах Иркутска происходит прямо в эту минуту, знает Виталий Тиранский.
Кто придумал, скажи, эти роли?
Доброе утро, Виталий. Виталий работает в параллельной студии, отслеживает информацию. Все, что происходит сейчас в Иркутске, он знает и вам расскажет.
Здравствуй, Евгения. Доброе утро, Иркутск. Итак, ситуация на дорогах по... Итак, начнем мы с дорожно-транспортных происшествий. В настоящий момент одно всего дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на пересечении улицы Розы, Люксембург и 8-го Советского переулка. Ну, а если говорить в целом о ситуации, то 4 балла показывает...
Меньше, чем обычно, кстати.
Да, сервис Яндекс.Пробки. Ну, а подробнее сейчас поговорим. Переправы основные с левого на правый берег Ангары в данный момент свободны. Все 4. Но, а вот подъезды к ним, как обычно, в это время затруднены. Начнем традиционно с направления микрорайона Юбилейного. Итак, с Юбилейного. Улицы Сеченова, Захарова и Мухиной, в общем-то, стоят. На Захарова чуть посвободнее, чем на двух других улицах. Далее передвигаемся на Академическую. Между микрорайоном Приморский и остановкой Южная в оба направления сейчас транспорт, по сути, стоит. Так, теперь переходим на Лермонтова. Лермонтова. В районе микрохирургии глаза транспортный коллапс наблюдается в оба направления, опять
прям
же.
Прям так все страшно?
Ну, конечно, я преувеличиваю, но тем не менее...
Не пугай нас,
Пробка именно в районе микрохирургии глаза сейчас действительно есть. Опять же, по показаниям, напомню, сервиса Яндекс.Пробки. Далее, двигаясь по улице Лермонтова, при подъезде к остановке Госуниверситет у нас наблюдается пробка в направлении Глазковского моста, в направлении Политеха, так скажем. Переключаясь на микрорайоны Первомайский, Университетский, у нас в данный момент, в принципе, там все свободно. Далее, Синюшка, улица Сергеева. Улица Сергеева при подъезде к пересечению Саргунова. Перед светофором традиционно идет пробка. Двигаясь в направлении Маяковского, традиционно парк Парижской коммуны. Начиная с половины Иркутного моста, пробочка переходит на Боткина, на вторую железнодорожную, на Маяковского.
А через ЖД вокзал еще можно проскочить?
Да, через ЖД вокзал проскочить можно, но там уже небольшое затруднение начинается именно с Терешковой, с улицы Терешковой, с пересечения Профсоюзной Терешковой, вот там небольшой затор у нас имеется, а так в целом да. А сам мост Глазковский в данный момент свободен. Ну, что касаемо центра, это у нас Байкальская улица, в районе, получается, Советской она стоит сейчас. Далее, ближе к рынку она снова свободна. Софья Перовская, небольшие затруднения. Партизанская в районе Центрального рынка. Ну, а также Чехова, Володарского. Сейчас Яндекс пробки выделяет красным цветом.
Виталий, еще прошу тебя по поводу Маратовской развязки сообщить информацию.
Маратовская развязка, как ни странно, на процентов 70 сейчас свободна. Улица Сурнова движется полностью. Улица Баррикад в направлении кольца движется хорошо. Ну, а из-за разбитого дорожного полотна на улице Рабочего штаба там по-прежнему красным все отмечено в направлении центра города. Вот такая ситуация.
Да, спасибо, Виталий, за обзор. Но я обращаю внимание всех автомобилистов, что несколько ограничений движения действует сейчас в Иркутске. Например, сегодня до 9 вечера закрыт для проезда участок улицы 25 октября на пересечении с Правианской. Там сейчас проводят аварийные дорожные работы. Объехать можно будет по Седово. Там знаки установлены, поэтому обращайте на них внимание. Ну вот на будущее дам вам информацию. Мы в эфир выйдем после долгих праздников 4 мая. И обратите внимание, что с 3 мая до 1 июля аж будет частично закрыт проезд от улицы Старокузьмихинская до улицы Академическая, расположенной между остановками Южная и поселок Энергетиков. А там проводят капитальный ремонт дорожного полотна. На это время движение транспорта будет организовано на смежном участке в обоих направлениях, сообщает администрация Иркутска. При этом левый поворот с улицы Академическая в сторону Старокузьмихинской, а также в обратном направлении, будет запрещен. Это все действует, напомню, с 3 мая. Анонсировала администрация еще до этого, что будет капитальный ремонт Старокузьмихинской. Ну вот, дождались, будем ремонтировать эту улицу. Ну а сейчас, друзья, у нас небольшой перерыв, 4 минуты. Новости, короткая реклама, потом мы вернемся в студию, начнем следующий блок с нашего традиционного конкурса. Прозвучит фрагмент песни, если вы догадаетесь, какую новость мы зашифровали, ну а слушайте выпуск внимательно новостей, а тогда звоните, телефон прямого эфира 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
На часах 8.17 мы продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас время традиционного комсомольского конкурса. Если вы слушали внимательно выпуск новостей, то догадаться, какую новость мы зашифровали в песне, которая прозвучит прямо сейчас, вам будет совсем просто. Итак, слушайте песню и набирайте телефон прямого эфира 208-005. Сегодня победителям дарим набор открыток от проекта «Прогулки по старому Иркутску» юбилейного 5-го сезона.
Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули к пьедесталу, прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса, мертво взятый раствором цемента, только судороги по хребту.
Ну, здесь ключевое слово «постамент» и телефон прямого эфира 208-005. А если вы догадались, какую новость мы зашифровали, звоните, телефон прямого эфира 208-005. Но я лишь забегая вперед скажу, что речь идет о неком памятном месте в Иркутске, но я уже все подсказки вам дала. 208-005, телефон прямого эфира, победителям сегодня дарим открытки от проекта «Прогулки по старому Иркутску». А сезон юбилейный, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, я думаю, что будет очень интересно получить в коллекцию себе такой набор. 208-005. Но пока наши слушатели дозваниваются, я расскажу, что в Иркутске готовится благоустроить пляж Якоби. А начнутся работы уже этим летом, и планируется, что там появятся, кстати, новые аттракционы и спортивные площадки. Ну а фишка сезона станет в этого проекта создание парусной школы. Ну а сейчас переходим мы к теме программы. Поговорим о льготах на услуги ЖКХ. Что изменилось с начала года? Почему инвалиды стали получать меньшую сумму в качестве компенсации за коммуналку? Узнаем прямо сейчас. В студии «Радио Комсомольская правда» появилась Лариса Ануфриева, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Лариса Владимировна, доброе утро.
Доброе утро всем, кто нас слушает.
Да, напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. По этому телефону вы можете задавать Ларисе Владимировне все вопросы, которые вас интересуют по нашей теме. А мы сегодня говорим о том, что с 1 января изменился порядок предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ. В чем эти изменения заключаются, как было, как стало, Лариса Владимировна все нам расскажет подробно. Но если вам что-то непонятно, если вы являетесь льготником и стали меньше получать компенсационных денег, пожалуйста, позвоните, мы вам все объясним. Итак, Лариса Владимировна, вам слово. Вначале поясните, все-таки в чем эти изменения произошли?
Ну, на самом деле, порядок сам по себе на предоставление мер социальной поддержки в виде денежной компенсации не изменился. Внесены изменения на федеральном уровне в закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Если раньше меры социальной поддержки предоставлялись без учета нормативов потребления всех коммунальных услуг, то с 1 января 2016 года введено в законодательство, что в пределах нормативов потребления коммунальных услуг предоставляются меры социальной поддержки всех категорий инвалидов. Для остальных граждан абсолютно ничего не поменялось. Кроме того, в Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены изменения в части возможности определения субъектом Российской Федерации предоставления мер социальной поддержки на капитальный ремонт. Поэтому сейчас в правительстве Иркутской области рассматривается вопрос о внесении этих изменений в порядок, а сам законопроект направлен, подписан губернатором Иркутской области и направлен в законодательное собрание на рассмотрение.
Давайте прямо на пальцах объясним. Насколько я поняла раньше, если, предположим, человеку, который имеет право на льготу, человеку с ограниченными возможностями здоровья, приходит счет на оплату услуг, предположим, на свет, на электричество, 500 рублей, и он получал компенсацию в половину 50%, 250 рублей.
Половину приходящейся на него. Если он проживает вдвоем, то вся сумма делилась пополам на него и на совместно с ним проживающего, и ему оплачивали за год половины от его половины.
Угу.
То есть
250
без учета,
делим,
250
пополам,
делим пополам, получается 125. То на сегодняшний день норматив, который установлен для электропотребления, действует, поэтому в пределах этих нормативов только половина в пределах этих нормативов. По городу Иркутску 176 киловатт, значит, на половину от 176, это 69, дается льгота.
То есть суммы действительно стали меньше?
Суммы значительно стали меньше.
А что говорят люди? К вам обращаются с вопросами?
Люди обращаются, мы разъясняем законодательство, но при этом в этот же закон внесено изменение. Если раньше на капитальный ремонт гражданам с ограниченными возможностями не было льгот на оплату капитального ремонта, то они сейчас точно так же введены. Поэтому если к коммунальным услугам в пределах нормативов, то введена льгота на оплату капитальный ремонт.
Ну, вот вы сказали, что на другие категории льготников они распространяются изменения. Давайте обозначим, в принципе, кто может рассчитывать на некие льготы, на поддержку в части предоставления вот неких средств на оплату именно коммуналки.
Ну, меры социальной поддержки оплачиваются отдельным категориям ветеранов и членов их семей, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, гражданам, получивших суммарную эффективную долю облучения, превышающую 25 баррель, отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию на Чернобыльской АЭС, аварии на объединении «Маяк», ветеранам труда, а также гражданам, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 41 года по 9 мая 45 года не менее 6 месяцев, исключая период работы во временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, медицинские и фармацевтические работники, проживающие в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и работающие в муниципальных организациях здравоохранения, а также в муниципальных образовательных организациях. Отдельная категория работников культуры, отдельная категория педагогических работников, отдельная категория работников государственных учреждений, многодетные семьи. Как видите, перечень льготных категорий, которые очень предоставляются, большой. Очень большой.
Вы сказали, что уже обращаются с просьбами разъяснения жителей Иркутской области. Куда они приходят? Как вот происходит то самое разъяснение? То есть к вашим консультантам, в министерство приходят или звонят на горячие линии?
На территории Иркутской области у нас работает управление социальной защиты населения, то есть каждый в каждом районе нашей области есть наше управление, которое уполномочено разъяснять действующее законодательство. Кроме того, у нас есть телефоны, есть приемные, куда звонят люди, обращаются по электронной почте с вопросами, обращаются через администрации городских и сельских поселений. Поэтому у нас везде есть информация. Мы везде дали информацию о произошедших изменениях. Но если людям недоступны или где-то они вдруг не увидели такую информацию, они могут позвонить в ту точку, куда им удобнее.
А можем какой-то телефон горячей линии озвучить?
Телефон приемный 527575 и вас соединять либо с профильным отделом, который занимается мерами соцподдержки по ЖКХ, либо на телефон горячей линии переключат.
Вы озвучили тот же список, он достаточно большой. А можно сказать, сколько этих людей, сколько человек?
Ну, в 2015 году в Иркутской области меры социальной поддержки предоставлены 504 867 гражданам.
Возникает вопрос, бюджет области это обходится во сколько? Области или федеральный источник тоже есть?
У нас два источника. Это и бюджет области, и средства областного бюджета. 1,3 миллиарда – это средства федерального бюджета, и 3,6 миллиарда рублей – это средства областного бюджета, которые предусмотрены в 2016 году на предоставление мер социальной поддержки.
Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня говорим о том, как изменился порядок предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ для некоторых категорий льготников. В чем эти изменения заключаются? Если вам что-то непонятно, вы не можете разобраться в своих платежках, почему вам стали меньше компенсировать, можете позвонить. И Лариса Владимировна Ануфриева, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, вам даст все пояснения. Ну а в следующей части программы мы также предоставим вам мнение представителей ресурсоснабжающей организации. Они подтвердят, что действительно стало много таких обращений. А вот скажите, у нас минутка остается до конца блока. Люди приходят, чтобы разобраться или негодовать?
Нет, люди приходят, чтобы разобраться. Конечно, им непонятно, почему. Негодование я практически пока за это время не увидела и не услышала.
Это не может не радовать. Ну что ж, сейчас на 4 минуты мы уходим на перерыв. Новости, короткая реклама. Оставайтесь на 91.5 FM. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Лариса Владимировна готова ответить на ваши вопросы, провести консультацию в прямом эфире. Итак, 208-005, присоединяйтесь к беседе. Ну а мы вернемся в эту студию через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в прямом эфире. Свою работу продолжает утренний информационный канал. На часах уже 18.32. Еще раз доброго утра всем нашим радиослушателям. И я еще раз представляю гостью, которая находится в нашей студии. Это Лариса Владимировна Ануфриева, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. И тема сегодняшней программы – это изменения, которые произошли в законодательстве в части предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ для некоторых категорий льготников, в том числе для людей с ограниченными разными возможностями. И сейчас с нами на связи Анна Ивановна. Телефон прямого эфира 208-005. Доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста.
Я вот пенсионерка и хотела бы задать такой вопрос. Я имею какие-то льготы на оплату услуг там коммунальных за свет, там, за отопление? Я просто пенсионерка, у меня нет ни инвалидности, ничего. Ну, маленькая пенсия. Какие я имею льготы?
Спасибо.
К сожалению, в данном случае вы не имеете права на меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ, если у вас нет никакой категории, если вы не относитесь ни к гражданам, имеющим на это право.
Ну вот, к сожалению, так. Ну что ж, идем дальше. 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь, уточняйте. А в любом случае, это полезно знать всю эту информацию. А я прошу еще раз, Лариса Владимировна, для наших слушателей, может, тех, кто только что присоединился к нашей беседе, поясните изменения, которые вступили в силу с 1 января.
С 1 января текущего года вступили в действие изменения, связанные с мерами социальной поддержки для всех категорий инвалидов. Это в соответствии с федеральным законом номер 181. Если ранее граждане, имеющие ограничения по своим физическим развитиям, физическим способностям, имели право на возмещение по коммунальным услугам за полный объем их потребления, то с 1 января введен понятие норматив потребления, то есть не более норматива потребления. И с 1 же января внесены изменения по оплате капитального ремонта. Инвалиды первой и второй группы, я еще раз хочу подчеркнуть, инвалиды первой и второй группы имеют право на меры социальной поддержки по оплате капитального ремонта.
Ну а мы за комментарием также обратились к заместителю директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Андрей Харитонов подтвердил, что сейчас в компании значительно возросло количество обращений, звонков от потребителей, которые никак не могут разобраться с льготами на коммунальные услуги. И, пожалуйста, Андрею Харитонову предоставим слово.
У нас есть рост обращений граждан и потребителей, да, льготников. Ну, где-то мы отметили это с Нового года, которые сталкиваются с непониманием того, как все-таки сейчас стали считаться и компенсироваться льготы на те коммунальные ресурсы, вот, которые мы оказываем. То есть это электроэнергия, горячая вода, теплоснабжение. То есть у нас произошли определенные изменения законодательства в части предоставления льгот на коммунальные услуги. И, соответственно, хотя я знаю, что оно не в Новый год произошло, но вот эти вопросы, они только стали сейчас поступать. Ну, то есть понятно, что люди обдумали, ознакомились с платежками, ознакомились с тем объемом компенсации, у них возникли вопросы, и, соответственно, мы отметили для себя как увеличение и звонков в наш колл-центр, так и поток людей в наши офисы за разъяснениями. Какие-то базовые пояснения по порядку начисления льготы мы, конечно, можем предоставить в наших офисах, но все-таки льготы, предоставлением льгот занимаются органы социальной защиты населения, которые владеют полной информацией и которые детально могут рассказать, как конкретно тому иному человеку, да, предоставляется, считается льгота. Со своей стороны у нас налажен информационный обмен с органами соцзащиты, то есть ежемесячно в определенном порядке мы предоставляем им информацию для расчета льгот. Сами льготы, их порядок, размер, производится расчет самими органами соцобеспечения. Льготник оплачивает ресурсоснабжающей организации в Иркутскэнергосбыт полную стоимость потребленной коммунальной услуги, просто часть ему компенсируется в денежной форме. Соответственно, в платежных, в наших счетах, квитанциях суммы как были, так и есть. Основная претензия со стороны льготников, основные вопросы именно в том, что им стали меньше компенсировать. Именно вот это связано с теми изменениями законодательства, которые произошли в прошлом году.
Это был Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Но у меня, Лариса Владимировна, к вам вопрос. Вот поясните механизм. То есть ежемесячно компенсируется часть льготникам, либо по итогам года. Как происходит это?
Мы на самом деле очень тесно сотрудничаем с Иркутской энергосбытом. Ежемесячно мы получаем от них данные по каждому льготнику, который имеет право
на человеку.
По каждому человеку информацию о том, сколько потребил человек и в какой сумме оплачена электроэнергия. Исходя из этого, кроме того, они же нам проставляют нормативы, потому что нормативы по каждому дому определяются под поэтажности, по наличию удобств и прочим разным условиям, поэтому в соответствии с нормативами потребления они передают нам всю информацию. Мы в своей программе, которая называется единый социальный регистр населения, загружаем всю имеющуюся информацию, переданную нам от Иркутскэнергосбыта, и происходит начисление, расчет каждому льготнику его суммы в мир социальной поддержки. И затем передается все либо на почту, кто получает почтовым переводом, либо по банковским услугам, либо на доставочную службу. Денежные средства перечисляются в полном объеме в соответствии с расчетами.
Ежемесячно?
Ежемесячно.
Спасибо большое. Но у меня есть еще сообщение в информационных источниках. Но прежде напомню, телефон прямого эфира 208-005. Можете задать свои вопросы, получить консультацию по поводу предоставления льгот на оплату ЖКХ. Ну а тем временем в Москве на заседании президиума правительства мэр Сергей Собянин поддержал законопроект о возвращении льгот для инвалидов на оплату ЖКХ услуг. Этот документ в Мосгордуму внесла фракция «Единая Россия». И я напомню, что из-за изменений в федеральном законе с начала этого года инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, то есть так называемые федеральные льготники, остались без привычной помощи на оплату услуг ЖКХ. Ну и теперь скидку на квартплату им давали только в пределах социальных норм потребления. А привело к тому, что значительно удорожали эти услуги для незащищенных жителей. Пример приводят наши коллеги. Только за электричество льготникам пришлось выкладывать больше в среднем на сумму от 400 до 900 рублей на квартиру в месяц. И важно, что правительство Москвы не только восстановило льготу, но и компенсирует затраты инвалидов на коммуналку с 1 января 2016. Ну, то есть, фактически всем сделают перерасчет. Как вы считаете, есть ли перспективы, что это распространится практикой на Иркутскую область?
Ну, пока мы этот вопрос не рассматриваем в связи с отсутствием денег, доходной части областного бюджета. Если доходная часть будет увеличена, я думаю, что с такой инициативой мы выйдем на законодательное собрание. Пока такой порядок может себе позволить только Москва.
Эх, Москва, столица нашей Родины. Может быть, и в следующем году, если ситуация как-то изменится, станет несколько лучше. О деньгах вы заговорили. И когда верстался бюджет на 2016 год, и во время послания губернатора Иркутской области Сергей Левченко обращал внимание на то, что меры социальной поддержки должны быть адресные. Вот этот принцип адресности сейчас нам озвучивают. Но мне все-таки непонятно, каким образом те же органы соцзащиты вот эту самую адресность определяют. Как это происходит?
Что такое адресность? Это значит, денежные средства должны пойти именно тому человеку, для которого они предназначены. То есть у нас по услугам ЖКХ адресность, действие такой меры началось с 2008 года. То есть мы направляем не в управляющие компании деньги, не на расчетные счета каких-то организаций, которые обслуживают дома, а именно каждому гражданину, каждому человеку, который на меры социальной поддержки имеет право. То есть по им указанному адресу именно для него.
Работает это?
Да, это работает. Каждый гражданин знает, сколько он платит, сколько он получает. Тем самым он может контролировать и качество услуг, и знать, что за услуги ненадлежащего качества сделают перерасчет, и он свои деньги кровные, и в том числе льготные, не оплатит за те услуги, которые ему не предоставлены.
Лариса Владимировна, во время перерыва мы с вами немного поговорили о том, что вот эта сфера ЖКХ, она настолько переменчива. Изменения в законодательстве вносят настолько часто, что люди просто не могут разобраться и понять. Мне кажется, не просто рядовые потребители, эксперты тоже порой трактуют по-разному новые какие-то вещи, которые появляются в законе. А как вы считаете, все-таки возможно какой-то порядок навести, и чтобы люди все понимали, все по полочкам было разложено, никаких двояких толкований не было?
Мы стараемся это делать со своей стороны. Все, что касается федеральных законов и областных, все, что касается порядков, мы стараемся расписать именно так, чтобы каждому гражданину было понятно. Но на самом деле сфера ЖКХ, она очень подвижна, очень много в ней изменений, поэтому на самом деле разобраться простому гражданину в ней сложно. Но мы всегда информацию размещаем либо на своем сайте, либо даем в газету областную информацию. В каждом управлении на стендах больше информации, чем по услугам ЖКХ, наверное, ни в одной сфере не размещено. Поэтому, конечно, сложно. В администрации районных, поселенческих муниципалитетов мы тоже стараемся разместить эту информацию.
Спасибо большое. Надеюсь, что нашим слушателям стало чуть понятнее. Они все-таки разобрались в вопросах предоставления льгот. Спасибо. Ну а сейчас мы прервемся на 4 минуты. Новости, короткую рекламу. Продолжим сразу после перерыва. Оставайтесь на 91.5 FM.
утро» на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM – это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире на часах 8.47. И в этой части программы мы будем говорить о поддержке сельского хозяйства в нашей области. Дело в том, что началась посевная кампания. В этом году аграриям предстоит заготовить 735 тысяч тонн зерна, 620 тысяч тонн картофеля, 155 тысяч тонн овощей. А планы серьезные. Министр сельского хозяйства Илья Сумароков поделился во время выезда в Усольский район тем, что предстоит сделать.
Ввиду засухи в 2015 году мы получили 551 тысячу тонн зерновых. На этот год мы ставим задачу получить 735. Мы все-таки надеемся, безусловно, в первую очередь на хорошие погодные условия, потому что предварительно вот смотрим, в общем-то, пока тенденция идет неплохая, не сглазить бы нам. Самое главное, чтобы вот сейчас осадки, которые идут, чтобы было накопление в метровом слое почвы, ну и после посева очень важно в первые 2-3 недели, чтобы вот в этот период у нас были обильные осадки. Если это будет, то у нас урожайность будет хорошая.
Я лишь напомню, что с начала года аграриям из федерального и регионального бюджетов перечислили более 662 миллионов рублей. Но действительно, сезон предстоит не из простых. Какие сюрпризы погода приготовит, это еще один вопрос, а второй вопрос финансовый. Все мы понимаем, что время сейчас непростое. С какими трудностями сталкиваются сельскохозяйственные предприятия, фермы? Как проблемы эти решаются? Чем можно помочь? На эти вопросы будем сегодня искать ответы. Вместе с нашим гостем в студии радио «Комсомольская правда» официальный представитель благотворительного фонда поддержки развития сельхозпроизводства и пищевой промышленности Давид Азизов. Давид, доброе утро.
Доброе утро, Женя. Доброе утро все, кто нас сейчас слушает.
Да, ты знаешь, Давид, у меня вот самый первый вопрос, который назревает, сам факт существования фонда благотворительного, да, который для аграриев создан, наводит на мысль, что государственной поддержки в принципе недостаточно. Как фонд работает, какие задачи вы решаете?
Да, Женя, наверное, все-таки недостаточно, но тут вопрос немножко по-другому я бы поставил, а насколько государство вообще должно и обязано помогать? То есть оно должно и обязано. Вопрос в объемах этой помощи. Мы вот смотрим, да, все телевизоры и видим, что в Европе, где сельское хозяйство там вообще на 100% поддерживалось государством, вот изменение каких-то внешнеполитических вещей, и все, и сельское хозяйство там в состоянии коллапса. То есть оно оказалось нежизнеспособным самостоятельно.
Без той поддержки.
Да, да, да. Поэтому, наверное, поддержка должна быть, но она должна быть в меру. И лучше не финансово поддерживать, наверное, а все-таки создать условия для того, чтобы хозяйство самостоятельно могло работать.
А расскажи, пожалуйста, как работает благотворительный фонд, в принципе, вот сам механизм, как все устроено, какие задачи решаете?
Ничего нового, как и любой другой благотворительный фонд, он и называется благотворительный фонд поддержки. Вот, ну, если на пальцах, да, можно так сказать. Обращается к нам фермер, да, или представитель там какого-то сельхозпредприятия, что вот, господа, есть вот проект, есть идея, помогите. Ну и тут действуются разные механизмы. Можно провести благотворительную акцию. Есть крупные такие, ну, назовем их меценаты, наверное, все-таки, которые готовы помочь. Это, как правило, кстати, люди тоже из сельского хозяйства, которые, ну, понимают проблемы, знают эти проблемы и знают пути их решения.
То есть это успешные фермеры?
Назовем их так, да.
Ну вот ты снял с языка мне вопрос. Интересно было узнать, кто те самые сельхозмеценаты сегодня современные.
Ну, не буду называть вот прямо вот фамилии, имена, пароли и явки. Ну, они есть. Их немного. Ну, признаем, да, что немного, но они есть. И, ну, это самая крупная часть. Ведь не надо забывать, вот, что у нас, к примеру, есть короткий номер 7715. Вот, пожалуйста, 7715, слово «агро», и любой человек может перечислить любую сумму. И таких людей тоже много. Поэтому сказать, что вот только конкретно вот какой-то слой населения помогает, нет, это неправильно. Тут, ну, все, наверное, больше или меньше.
В этом году фонд взял под опеку 3 предприятия в Иркутской области. Расскажи, в каких они территориях находились, какие сложности были, что сейчас с ними стало?
Да, вот немного предыстории. Это 3 молочных предприятия, то есть молочное поголовье было. Это Иркутский, Зиминский и Куйтунский район. Вот в трех разных предприятиях. Два из них были в абсолютно аховом состоянии. То есть оно банкротное было, там все. Одно вот в Зиминском районе, оно более или менее еще действовало. Ну, вот когда обратились руководители этих предприятий в фонд, что, ребята, давайте что-то делать, потому что вот это поголовье, его кормить нечем. Ну, это звучит, наверное, страшно, но, тем не менее, там еще бы чуть-чуть, и коров под нож пришлось бы забивать, потому что, ну, чем их кормить? А это, во-первых, это не по-хозяйски, потому что молочная корова, это молочная корова, это не мясо. И мясо не того качества, во всяком случае, будет. Ну, и было принято решение с учетом логистики, материальной базы, кормовой базы, свести все поголовья в одну.
А, ну, туда, в зиму.
Да, в Зиминский район. Угу. Это не зима, это Зиминский район. То есть, это, в общем-то, решило проблему. Во всяком случае, это удешевило продукцию конечную, потому что очень много сжирает логистика. Привези корма, увези молоко, это все...
Ну, на все самом... деньги, конечно.
Конечно, деньги, причем серьезные.
А в других фермах, откуда увезли это поголовье, что там осталось?
Они будут переориентированы на пищевую сельхозпродукцию, то есть картошка, морковка, вот такие вещи. И, пожалуйста, любой иркутянин, я уверен, что уже этой осенью может прийти на рынок и с этих хозяйств приобретать продукцию.
Ну вот на волне санкций, импортозамещения, на каждом углу нам говорят о том, что нужно местных производителей поддерживать, на них ставки делать. А, ну вот как вы считаете, как ты считаешь, какая помощь нужна сейчас, какая именно актуальна? Только лишь это вот финансовое или решение как раз тех проблем, о которых ты рассказал в трех территориях в тех?
Это совокупность должна быть. Нельзя просто вот дать деньги и все, и успокоиться. Это должна быть и юридическая помощь, и экономическая. Потому что, ну вот будем прямо говорить, фермер, вот мужик с сахой, да? Он не экономист, как правило. А, то есть что-то просчитать, какие-то бизнес-проекты помочь просчитать, юридически подсказать что-то. Это все должно быть. Вот и этим фонд занимается. Но хотелось бы, чтобы ну, еще параллельно какая-то помощь была и от государства, и от бюджетов различных уровней, потому что это тоже немаловажно.
То есть к вам фермеры, которые, у которых возникли трудности, они могут обратиться к вам, рассказать о своих проблемах и получить некий рецепт, как эти проблемы решить?
Да, да, у нас есть свой сайт fondposp.ru, пожалуйста, там есть форма обратной связи, можно написать письмо, либо... позвонить по телефону, который тоже там все реквизиты указаны.
Ну вот недавно скандальная история произошла в нашем городе. Фермер из Горохова закидал навозом здание Серого дома. А можно сколько угодно говорить о том, почему это произошло, что подтолкнуло этого человека к такому, ну, на мой взгляд, необдуманному поступку. Но вопрос-то возникает, ну, почему люди идут на этот отчаянный шаг? Это же не выход.
Ну, во-первых, фермер этот, он не первый раз уже отличился у нас. Мы знаем, что он имеет такую тягу к Серому дому. Ну, да, тяжело, тяжело, я понимаю. Вот в какой-то мере я понимаю этого фермера, что ну, ситуация-то непростая. И она лучше не становится. Нет положительной этой динамики, к сожалению. Ну, решать такими методами, ну, я не знаю, это, ну, что добился? Ну, статья по хулиганке, это как минимум. Поэтому это не решение.
А какие планы сейчас у фонда?
Продолжать работать. Сейчас началась пассивная, то есть, ну, все так или иначе связано все-таки с пассивной. Вот буквально вчера приходил предприниматель один, фермер, интересный довольно проект, но сейчас это экономисты будут решать и рассматривать. Если ну, стрельнет, то это будет очень хорошо.
Давид, на твой взгляд, может ли благотворительность в нашем регионе стать такой реальной альтернативой кредитам, субсидиям в сфере сельского хозяйства?
Наверное, должна стать, я бы так сказал. Объясню почему. Потому что даже специализированный банк, который кредитует вот именно сельхозпроизводителей, он достаточно неохотно идет на рискованные активы какие-то. Mm. А сельское хозяйство, оно...
В наших широтах особенно.
И в наших широтах. И дело в том, что окупаемость любого сельхозпроекта, она годами исчисляется. А, ну, для банка это зачастую очень большой срок.
Давид, прошу тебя в заключение напомнить еще раз, как могут поучаствовать желающие в поддержке агропромышленного комплекса, и все же сказать, как могут, например, люди узнать, куда пошли деньги, на что ушли эти деньги, которые они пожертвовали для фермеров.
7715, короткий номер, отправляем на него смс со словом «агро» и любую сумму, ну, 40, 50 рублей, 100 рублей. Ну, вот что это, да? Вот мы сейчас после эфира с вами кофе пойдем, попьем, это уже больше, чем 100 рублей получится. И всю информацию можно найти на нашем сайте, там сколько, на что потрачено и куда, там все это указано.
Ну что ж, спасибо. Напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» сегодня был официальный представитель благотворительного фонда поддержки и развития сельхозпроизводства и пищевой промышленности Давид Азизов. Давид, спасибо.
Спасибо вам.
На этом программу заканчиваем. Вернемся в студию уже в 17.05 в эфире программа «Картина недели». До свидания.
Утро. На радио «Комсомольская правда».